Ciao a tutti, questo è il podcast Copycast in cui parliamo di proprietà intellettuale e di tutto ci c'è le collegato. Victor Gorski-Machalov e Antonio Indrisak al microfono.
Ciao Antonio.
Ciao Vittorio.
Для тех, кто не так силен в итальянском, как мой коллега Антон, я переведу, что это подкаст Копикаст. У микрофона Виктор Горский-Мочалов и Антон Яндресяк. Мы говорим об интеллектуальной собственности, обо всем, что с ней связано. И сегодня у нас в гостях партнер компании Claims, который спонсирует весь этот...
Между собойчик?
Да, Алексей Петров.
Патентный поверенный Российской Федерации.
Привет, Алексей!
Всем привет!
Как тебе в Италии, из которой мы все только что вернулись и совсем поехали на итальянском?
В Италию хочется еще и еще и еще много раз.
И мы туда сегодня вернемся этаким довольно занудным способом, не самым лучшим, я бы на самом деле туда вернулся. Вот. Но мы поговорим сегодня про наименование мест происхождения товаров и всякие похожие штуки из права интеллектуальной собственности, потому что Италия своей историей и своей культурой, и своей культурой питания в том числе, прям склоняет нас к этой теме, потому что, насколько я знаю, там довольно много этих наименований мест происхождения. Например, я знаю про пармезан. Вот. Может быть, кто-то еще знает что-нибудь?
Там, куда ни ткни, в итальянский продукт получишь то или иное НМПТ, потому что в одном только сыре их очень много. Это не только пармезан, это еще и та же самая моцарелла, насколько я понимаю, это тоже регион. Ну и вино итальянское НМПТ и так далее, и так далее, и так далее.
Есть еще предположение, что лимончелло, как наименование легкого алкогольного напитка, ликера, тоже является НМБТ, но это не факт, потому что я не знаю такого региона.
Почему мы хотим поговорить про НМПТ? С одной стороны, это очень интересно, это особый объект права интеллектуальной собственности, а с другой стороны, довольно спорна его природа и, в принципе, его функциональность. Для начала давайте определимся с тем, что это такое, и лучше спросить у Алексея, собственно, для этого он и здесь.
Но тут действительно несколькими словами не отделаешься, потому что НМПТ, то, как понимает его российский законодатель, в каком-то смысле отличается от того, что существует на Западе, что существует в Европе. Потому что в Европе мы говорим о географических наименованиях, при том, что их правовой режим особенный, да, он особо отличается от средств и от иных средств индивидуализации. А в России НМПТ – это также средство индивидуализации каких-то товаров, а при том, что на него одновременно может возникать несколько исключительных прав. То есть в этом его по российскому праву особенность, когда, с одной стороны, мы говорим об исключительном праве, и предполагаем, что только одно лицо может обладать соответствующим правом на данное средство индивидуализации. А с другой стороны, российский законодатель предусмотрел такую возможность, когда такое исключительное право могут иметь несколько лиц. Ну, при определенных, конечно, условиях. Что надо еще нам сказать про
НМПТ? Ну, то есть это чем-то похоже на коллективный товарный знак,
но фактически,
с другой стороны.
Фактически, да. Здесь только, наверное, да, сразу сходу разница, когда мы говорим о коллективном знаке, то здесь такая некая воля лиц, которые образуют некую ассоциацию, некоммерческую организацию, создают устав использования товарного знака и коллективно его используют. В НМПТ же можно, в принципе, независимо от других использующих его лиц заявиться, да, заявить свое желание получить право его использования, и тогда в реестре существуют там самостоятельные разделы с информацией о том, кто обладает этими правами и в отношении какого региона оно используется. Конечно, должны быть такие же самые правила, то есть на самом деле сама по себе процедура достаточно сложна, как мне кажется, прежде всего для лица, который самым первым признает в качестве охраняемого объекта НМПТ. То есть он фактически доказывает Роспатенту, что то или иное наименование может обладает какими-то уникальными свойствами и вносит его в реестр. Для этого он обращается за заключениями в специальные ведомства, подает заявку в Роспатент, Роспатент эту заявку рассматривает и далее принимает решение о том, действительно есть ли соответствующие закону условия, которые позволяют считать НМПТ уникальным объектом, уникальным средством индивидуализации. Все остальные, которые существуют в рамках такого же конкретного, да, региона, могут получать в итоге право использования, и их сложная задача в том, чтобы представить Роспатенту и специальному ведомству документы, информацию, подтверждающую, что их продукция такая же, как продукция того самого первого заявителя, так называемого первопроходца в этой связи. Ну и можно о примерах сказать, да, какие примеры мы знаем наименований российских?
Воркутинская оленина.
Реально НМПТ?
Насколько я знаю, да, причем довольно недавно это НМПТ, и вот такое достояние моей малой родины, в отличие от карельского бальзама, человека из Петрозаводска, не стыдно тебе?
Я не уверен, кстати, что карельский бальзам является наименованием места происхождения товара, но, тем не менее, какие это могут быть еще примеры? Это вот то же самое, например, луховицкий огурец, это павлопосадские платки, это хохлома, это дымковская игрушка.
То есть, как мы видим, в России, в отличие от Италии, с которой мы начали разговор, все НМПТ почему-то все меньше привязаны к сельскому хозяйству как таковому. Как мы видим, это какие-то предметы быта и ручного труда. Это что игрушка, что платок и так далее. Ну, за исключением там амбрау-дюрсо или карельского бальзама. Все остальное, вот какая-то такая специфика прослеживается, возможно, потому что не такая плодоносящая почва на европейской территории России. Может, еще почему.
Но тут, наверное, можно тоже, да, вот какова конструкция в законе относительно НМПТ. Мы можем говорить о влиянии неких природных условий на то, на какие-то свойства товара, которые позволяют, собственно, вот этому названию быть НМПТ. Но при этом мы еще говорим о неких людских ресурсах, которые могут повлиять. И в законе сказано «и или». То есть это могут быть и природные, и людские факторы, а могут быть только людские, например. Да? Когда есть какая-то конкретная там, деревня, а на территории этой деревни есть там одно или несколько производств, которые из поколения в поколение передают определенную рецептуру изготовления того или иного товара, и вот он становится таким наименованием. Причем в рамках этого же региона следующая деревушка может точно так же обладать какими-то уникальными знаниями по поводу изготовления того или иного товара. Ну и, соответственно, уже также претендовать на самостоятельную охрану такого наименования в качестве именно НМПТ. На самом деле, тоже можно, да, и с общеизвестным товарным знаком фактически сравнивать, потому что и общеизвестные товарные знаки, и наименования мест происхождения товаров, они как-то так позволяют, ну, говорить об уникальности продукта. Хотя НМПТ говорит прежде всего, конечно, о национальном достоянии, о национальных продуктах. При этом в реестре НМПТ есть и иные, и в том числе иностранные. Например, текила зарегистрирована по национальной процедуре в качестве НМПТ на территории Российской Федерации. Такая охрана действует. По-моему, еще было несколько наименований, которые являются фактически иностранными, но при этом тоже включены в наш реестр. Вот.
Это все вот про НМПТ, да про НМПТ. У
нас... А я предлагаю про карельский бальзам, потому что я только... Подожди, я только что нашел товарный знак, который принадлежит алкогольному заводу в Петрозаводске.
Ликероводочному заводу, скорее всего, да.
У тебя там родственники. В общем, это просто товарный знак для алкоголя. Действительно, мне кажется, это большая ошибка, потому что для меня карельский бальзам – это бальзам, который сделан в Карелии.
Ну, у ликероводочного завода такая довольно непростая история в плане там реорганизации и смены собственников. Возможно, как раз-таки, да, кто-то не уследил за тем, чтобы это было воспринято как некое национальное достояние, поэтому не нашла. Такой подход, да, не нашел своих последователей. Хотя, действительно, если посмотреть состав, то там, в принципе, карельский бальзам основан на различных травах, разве что тех травах, которые, в общем-то, и по всей России растут. То есть, насколько я помню, там нет каких-то уникальных, особенных трав, именно
как
карельских.
Как их сделать, да, как да. Их сварить? Вообще?
Вопрос в том, что здесь это будет скорее, да, действительно, некая рецептура оригинальная, которая вот существует именно здесь, и, ну, исконно карельский бальзам является карельским, производится на территории этого завода, в общем-то. Поэтому, да, об этом можно было бы порассуждать.
Хорошо, но вот возвращаясь к тому, о чем я начал говорить, про наличие НМПТ, И в дополнение к нему наш законодатель родил новый объект, который называется географическое указание, который по сути своей является тем же самым НМПТ, только чуть более прост в освоении. Если заявитель в НМПТ должен доказать наличие особых каких-то качественных свойств товара, присущих этому региону, и доказать, что все производство товара от начала до конца производится в регионе для использования НМПТ, то для географического указания необходимо доказать, что хотя бы одна существенная часть производства находится на территории этого региона. То есть можно представить себе ситуацию, когда воду Ессентуки добывают из скважины в Ессентуках и разливают по бутылкам в Москве. Это не будет противоречить концепции географического указания, но при этом будет противоречить концепции НМПТ. Mm-hmm. Вопрос.
Зачем тогда НМПТ?
Да.
Но мне на самом деле так показалось, что в принципе попытка, то, что уже становится нашей реальностью, когда у нас реально появляется такой охраняемый объект, как географические указания, сами по себе они появились для того, чтобы избавиться от товарных знаков, которые в своем обозначении, да, имеют какую-то географическую коннотацию, и это убивало их охраноспособность. И получалось, что фактически, имея привязку к географии, такой товарный знак признавался автоматически описательным, его охрана была невозможна. Сейчас, при этом действительно таких примеров можно придумать очень много. Да? Даже тот же самый карельский бальзам, например, на сегодняшний день, да, он мог бы быть воспринят именно как описательное обозначение, потому что фактически это бальзам, это вид алкогольного напитка, основанный на травах, карельский, потому что он существует из Карелии, да, и его подход экспертизы мог бы быть точно таким же. Другой вопрос, что он регистрировался несколько там лет, да, может быть, даже десятков лет назад, тогда экспертиза была другой, и, в общем-то, поэтому охрана состоялась. Но в действительности географическое указание просто позволяет упростить все это дело, и почему остается до сих пор НМПТ? Ну, потому что все равно есть потребность, может быть, у россиян, да, по крайней мере, с точки зрения государства, в том, чтобы благодаря такому инструменту действительно охранять наименование через уникальность его свойств. Потому что фактически, да, в части географических указаний, географических наименований мы столь сложной экспертизы не видим, да, ее и не будет. Поэтому здесь, наверное, это просто некая попытка удовлетворить желаниям заявителей, которые со ссылкой на географическую коннотацию пытаются получить правовую охрану, самостоятельную правовую охрану некоторых обозначений, ну вот в данном случае в виде географических указаний.
Давай тогда такой последний вопрос, немного провокационный, мы о нем еще наедине с Антоном более глубже и обстоятельно поговорим.
Более глубже.
Ну, когда рядом нет профессионалов, это легко.
Более глубоко.
Более глубоко, спасибо.
Да, более глубже две противоречащие степени.
Если ты производишь, допустим, вологодское масло,
да,
и ты свое производство размещаешь в Вологде, и ты можешь писать на своем масле, что оно вологодское, без того, чтобы регистрировать наименование места происхождения. Ты можешь обращаться в Федеральную антимонопольную службу с заявлениями о том, что твои конкуренты пишут о том, что у них масло вологодское, хотя оно совсем не вологодское, угу, поскольку это законодательство о защите конкуренции. Вопрос. Зачем нужно НМПТ, на твой взгляд? Если все то же самое, что дает НМПТ, практически все, можно взять из других институтов?
Это хороший вопрос, потому что на самом деле НМПТ исходит из обратного. Ты не можешь писать на упаковке вологодское масло, даже если оно произведено в Вологде, при условии, что есть такое зарегистрированное наименование, как вологодское масло. Фактически получается, что все, что тебе остается, это написать, что у тебя некое масло произведено в Вологодской области. Это все, что ты фактически можешь себе позволить. Назвать вологодское масло вологодским маслом, произведенное в Вологде, не имея охраны, не имея права использования такого НМПТ, ты не вправе. Считается, что если твое вологодское масло такое же, как оригинальное вологодское масло, то ты можешь обратиться в Роспатент, заручиться поддержкой соответствующего ведомства, которая выдает заключение о соответствии твоего продукта свойствам НМПТ, и тогда уже получить самостоятельное право использования. Вот логика получается такая. Соответственно, у тебя и нет возможности, если ты реально из Вологодской области, но при этом пишешь, что ты вологодское масло, и у тебя нет правовой охраны такого НМПТ, у самого у тебя право использования, как производителя этого продукта, то фактически и всем остальным через ФАС ты не можешь запретить использовать такое наименование, да, не имея у себя у самого в арсенале такого средства индивидуализации, ты не можешь, вот, скажем так, защищаться как-то, да, или как-то вот пресекать случаи использования.
Ну хорошо, это вот ты говоришь при понимании той парадигмы, в которой мы находимся, когда НМПТ существует как объект, тогда все понятно. Если мы представляем, или даже если он существует, но если мы представляем, что он не существует, или даже он существует, но не зарегистрирован еще, например, какие-нибудь там Ярославский асфальт.
Ярославский асфальт – это хорошо.
Вот. Такого НМПТ нет.
У вас совсем ничего в Ярославле нет больше, кроме церквей?
Нет, ты просто не видел наш асфальт.
Асфальта.
Вот, предположим, что он не зарегистрирован, но у него есть особые свойства. До тех пор, пока он не зарегистрирован, я могу использовать обозначение Ярославский асфальт, потому что ничто мне не мешает сделать. И поэтому я могу...
Ну, находясь
в Ярославле.
Находясь в Ярославле, да.
И тогда я могу пойти и предъявить иск к дорожным рабочим из Вологды, которые называют свой асфальт Ярославским.
Ну, не иск, а ФАС обратиться.
Ну, в ФАС обратиться, да. То есть...
Ну, по мотиву введения в заблуждение, хотя надо учитывать, что если ты в Ярославле, там твой конкурент, например, в Вологде, то тогда у вас различные границы товарных рынков. И с этой точки зрения, обращаясь в антимонопольную службу, нужно учитывать, что вы можете быть признаны неконкурентами.
Ну хорошо, а если я обращусь как потребитель, вообще к любое лицо, которое опасается того, что его вводят в заблуждение?
Угу. Большой вопрос. Хотя нет, конечно, такая схема возможна, да, когда потребитель пишет заявление в антимонопольную службу. И ФАС уже по своей инициативе осуществляет проверку. Но ФАС-то тоже будет исходить из тех же самых критериев привлечения лица к административной ответственности. В частности, будет определять границы того самого рынка. То есть здесь просто состава может не получиться. Но может же и быть ситуация, когда, ну, какой-то другой пример, да, когда мы на территории там одного субъекта, да, лицо, ваш конкурент, использует какое-то обозначение, не имея к нему никакого отношения. Предположим, это не Ярославский асфальт, а что-то другое там потребительское из потребительского рынка. То в этой ситуации, конечно, можно говорить о введении потребителей в заблуждение, да, относительно характеристик, свойств, качеств товара, и, безусловно, антимонопольная служба может заинтересоваться таким кейсом.
Спасибо.
Что еще сказать?
Да, я думаю, это достаточно. Про НМПТ. Это большая пища для ума. Я думаю,
мы сейчас немножечко ее обсудим.
Да.
Пока, Алексей, спасибо, что пришел, поучаствовал в нашем подкасте.
Спасибо.
Нас покидает Петрозаводск, остаются Ярославль и...
И Воркута. В Петербурге. Спасибо.
Возможно, Алексей, перед тем, как покинуть нас, прояснил многие темные пятна в этом сложном институте наименования мест происхождения товаров. Однако у меня возникают некоторые вопросы. Например, да, есть наименование мест происхождения вологодское масло. И получается, что те, кто уже зарегистрировал для себя это обозначение, они могут его использовать. Если же ты производишь действительно вологодское масло, прям ортодоксальное, расово верное вологодское масло, и делаешь это действительно в Вологде, но у тебя нету право на это обозначение, ты не прошел все эти процедуры.
Но обозначение уже существует.
Да, оно уже зарегистрировано для кого-то другого. Ты не можешь говорить, что не можешь писать на своей упаковке вологодское масло, а должен писать это масло, и оно произведено в Вологде.
Ну, либо ты должен пойти в Роспатент и сказать: «Эй, привет, да, ребята, у меня тоже такое же, дайте мне свидетельство номер 1/2».
И получается, что до того, как хотя бы один человек зарегистрирует для себя НМПТ «Вологодское масло», все могут в Вологде писать, что это «Вологодское масло». А после того, как появляется хотя бы один, для всех лавочка закрывается и создается такой барьер административный, когда для того, чтобы сказать, что это «Вологодское масло» является внезапно «Вологодским маслом», ты должен пройти административную процедуру.
А вот здесь, как мне кажется, прости, конечно, но как мне кажется, ты допускаешь главную логическую ошибку, потому что НМПТ «Вологодское масло» не равно масло из Вологды. Это масло, которое произведено в Вологде и обладает специальными качественными характеристиками.
Нет, я имею в виду именно в тот случай, когда я произвожу именно качественное, говорю, ортодоксальное, я же сказал.
Но дело в том, что все производители масла в Вологде, как бы они там ни находились, они не производят ортодоксальное масло, поэтому нет вот этого чрезмерного административного барьера.
Нет, а что если я правда произвожу ортодоксальное?
Ну, значит...
Этим маслом, возможно, мажут новых младенцев, новых жителей Вологодской области. Нет, я говорю именно про тот случай, когда это настолько ортодоксальное прям вологодское масло, что губернатор Вологодской области мажет свой хлеб вологодским маслом и никаким другим. И вся его семья ест только вологодское масло. Там ни варенье, ни мед, ни джем, только вологодское масло.
Короче, хорошо, но это, в общем, правильная концепция. Когда мы начинаем говорить об исключительном праве на НМПТ, мы не можем представить себе другую ситуацию. Мы не можем себе разрешить всем подряд использовать обозначение «вологодское масло» при условии, что оно уже зарегистрировано. И главная фишка НМПТ в том, что это исключительное право, оно как бы такое квази-исключительное, и кто угодно при условии соблюдения ряда условий, классно, может пойти, обратиться в Роспатент и получить такое же исключительное право, которое по объему будет равно исключительному праву первого подавшего заявку на этот НМПТ, но при этом все остальные будут ограничены в использовании, и это хоть как-то укладывается в существующую парадигму, хотя, опять же, в целом значение этого института, я, наверное, с тобой соглашусь, несколько преувеличено, и не очень понятно, зачем он нужен.
Я, конечно, всего лишь магистр права, но мне кажется, что такая процедура, когда ты идешь в специальный орган, доказываешь, что ты производишь именно вологодское масло, и тебе дают право признаваться в том, что ты, да, действительно это делаешь, это похоже на лицензирование деятельности. И это публичный механизм. Это чисто публично-правовой институт. И таким он должен быть. Я не понимаю, зачем натягивать вот этот институт вот этих, как это называется, не индульгенция, когда тебе дают... Ладно, вот этот институт, по сути, лицензии на частное право. Тем более на право интеллектуальной собственности.
Я не совсем
понимаю, почему... Я сейчас руками показываю, как сову на глобус натягивают, что ли.
Я совсем не понимаю, при чем тут лицензии, на самом деле, потому что...
Потому что так это работает.
Это работает не совсем так. То есть, на примере вологодского масла неявно видно главную суть НМПТ, потому что...
Ты понимаешь, что мы начали вообще с Италии и пытались обсуждать пармезан?
Ну вот смотри, да, вот возвращаясь к той же самой Италии. Есть регион Парма. Парма, в котором делают и пармезан, и пармскую ветчину, например. Мы понимаем, что для того, чтобы вырастить сыр, необходимо, чтобы коровки ели определенную траву при определенной температуре в течение года, их доили, это молоко выстаивалось определенное время при определенном там, давлении, климате и все что угодно, и поэтому сыр-пармезан может получиться только на территории региона Парма. Точно так же, как и вологодское масло может по тем же самым, кстати, причинам, из-за травы, коровок и так далее, получится только в Вологде.
Можно ли из вологодского масла сделать пармезан?
Вологодский. Вологодский пармезан можно сделать из вологодского масла, если вернуть его в изначальное состояние молока. Но не об этом. Вопрос в том, что НМПТ защищает не просто вологодское масло любое, или не просто там твердый сыр с региона Парма, а только такое масло и только такой сыр, который отвечает определенным критериям качества.
Ну
и государство поручается, ну в смысле не то, что поручается, оно говорит, что пармезан – это офигеть какое достояние Итальянской Республики, вологодское масло – это офигеть какое достояние Российской Федерации, коньяк – это офигеть какое достояние Французской Республики.
Рокутинская ленина?
Это офигеть какое достояние республики
Коми,
а соответственно и Российской Федерации. Ну вот, и поэтому мы придумываем такой институт. А почему это частное право? Потому что государство насильно и в своих собственных публичных интересах ни одно из имеющихся НМПТ не создает. Оно не говорит, что я, как Российская Федерация, буду охранять вологодское масло. Оно говорит, что ты, как частный субъект, заинтересованный в этом, придешь ко мне и попросишь у меня охрану вологодского масла, я тебе ее дам. Но если ты у меня попросишь охрану Ярославского асфальта, я тебе не дам, потому что я не вижу в этом никакой национальной подоплеки. И вот здесь происходит такое сочетание публичного с частным, которое исходит в первую очередь от частного и направлено на защиту частных интересов, но государство пытается вплести сюда немножко своей публичности. И поэтому, наверное, у тебя есть некий коллапс вот в этих отношениях?
Во-первых, кажется, соврал по поводу воркутинской оленины. Кажется, нет такого наименования места происхождения, я не уверен. Во-вторых, я не соглашусь и не могу согласиться с тем, что, как ты выразился, это прежде всего частный институт, который вот с элементом публичности. Нет, тут, судя по всему, чисто публичные цели, потому что работает это именно так. Я произвожу пармезан, иду в определенный орган государственный, доказываю, что я действительно делаю сыр с определенными качествами, и мне говорят, да, действительно, ты прошел тест, ты прошел экзамен, и мы тебе разрешаем использовать это обозначение.
Ну да, так и есть, но вначале-то
что было? Чьи интересы защищать?
Что было вначале?
Что было вначале?
Вначале кто-то пришел и сказал, что я делаю пармезан. Это важно, потому что государство начинает защищать не только свой интерес по поддержанию в актуальном состоянии национальных блюд, таких как пармезан там, и вологодское масло. Оно защищает и частный, в первую очередь частный интерес лица, которое пришло и сказало, я делаю пармезан. Вот он такой-то классный. И все те, кто не делают такой же классный сыр, пусть заткнутся и не называют свой сыр пармезаном. Это важно. И, как Алексей правильно заметил, только получив это, только застолбив за собой исключительное право на вологодское масло, ты можешь говорить, что это какое-то специальное вологодское масло. Государство только после этого начинает защищать, да, пусть вместе со своим публичным, еще и твой частный интерес.
Отлично. То есть, до того, как я пройду весь этот административный барьер, став первым обладателем обозначения «вологодское масло», судя по твоей теории, мне никто не даст какие-то правовые возможности для того, чтобы запретить всем остальным моим конкурентам по всей Российской Федерации, которые поставляют в этот Петербург дождливый и мокрый свое масло, называть его вологодским. Глупые петербуржцы покупают это масло, думая, что оно вологодское, не покупая мое истинное вологодское масло. И ты говоришь, прекрасно, государство не даст тебе никаких средств защиты, пока ты не пройдешь административный барьер.
Которые не столь эффективны и более сложны в исполнении, как ты правильно сам заметил, это Федеральная антимонопольная служба с ее производствами. Если ты...
Прекрасный механизм, замечательный.
Но согласись, что в этом... В чем моя идея о существовании НМПТ как вообще как объекта? Почему он существует и почему государство, все государства, не только российское, почти все действительно дают правовую охрану этому объекту? Потому что они начинают торговать правами. Государство приходит ко всем частным лицам и говорит: «Ребята, привет, у вас есть классная возможность защищаться через мои антимонопольные органы, сколько угодно вообще, потому что вот у вас там производство в Вологде, вы в Петербург приехали масло продавать вологодское, а тут оказалось, что своих вологодско-челябинских масел уже как грязи, и поэтому вот мы будем их наказывать, окей». Но это сложно, долго и дорого.
НМПТ челябинская грязь.
Но это сложно, долго и дорого. И поэтому я предлагаю вам типа сделку. Я даю вам объект, исключительное право на этот объект. И это упрощает для вас в разы, просто в сотни раз взаимодействие с конкурентами касательно таких товаров, как вологодское масло. А вы в обмен сидите в Вологде, целиком, полностью производство, и развиваете, соответственно, регион вологодский, его экономику. Это нормальный взаимовыгодный частно-публичный обмен, и пускай этот НМПТ не очень стройно ложится в концепцию исключительных прав как таковая, но это такая типа фикция, типа исключительное право, которое государства всего мира придумали для своих публичных целей и при этом направленное на защиту твоих частных интересов, твоих частных целей. Вот.
Не то чтобы я правовой расист, но каждый раз, когда говорят квази-частный или квази-публичный или квази-что-либо, мне кажется, что это какое-то просто уродское мутантство, которое порождено просто плохой юридической техникой. И вот если ты выступаешь как государство, то с твоей стороны картина выглядит прекрасно. Как выглядит эта картина для меня, обычного рядового пролетарского производителя вологодского масла? Я делаю вологодское масло, никого не трогаю, ем его, кормлю всю свою деревню при Вологде. Все покупают мое вологодское масло, у меня есть много конкурентов в Вологде, которые делают, может быть, тоже вологодское масло. И мы называем свое масло вологодским, и если нам не нравится, что кто-то врет, мы идем в ФАС и говорим, что кто-то врет, его масло не вологодское. Приходит государство и говорит: «А я теперь хочу торговать правами». Угу. Не знаю, как можно продать то, чего у тебя нет.
Нет, прости, прости, оно же не урезает твои возможности.
Оно отлично урезает, потому что с тех пор, как оно решило поторговать правами, я больше не могу называть свое вологодское масло вологодским, не зарегистрировав его как НМПТ после того, как это сделал кто-то первый, самый догадливый гений, который решил с государством стать подельником, чтобы забрать у меня право свободно называть свое масло вологодским без каких-либо административных барьеров.
Не согласен с тобой. Это, опять же, интерес частного права. То есть,
так ты говоришь только про публичные интересы.
Я говорю про частные интересы, и ты говоришь про частные интересы, когда кто-то первый пришел и попросил государства защиты. Это то же самое, что сейчас... То же самое, что прийти сейчас к Российской Федерации и сказать: Российская Федерация, но, а не офигела ли ты? Я хочу называть свой газированный напиток Кока-Колой, а ты тут защищаешь права каких-то иностранных интервентов. Типа, что за дела? Вот абсолютно та же самая история с товарными знаками, как и с НМПТ. Кто первый встал, того и тапки.
Так, нет, мы говорим... Ты говоришь, когда говоришь про товарные знаки, ты говоришь про тапки, которые выглядят как просто лейбл, обычные логотипы. Понятное дело, что если я копирую чей-то логотип, это очень плохо, и государство просто, у кого-то есть реальный частный интерес, запретить другим называть вот это вот все, как Coca-Cola, да? А НМПТ это просто, это описательное обозначение.
НМПТ, и в этом оно отличается от товарного знака, да.
Да, и это описательное обозначение. Какой вообще частный интерес? Мне было хорошо до НМПТ, я нормально называл свое масло вологодским, ходил в ФАС, чтобы запретить другим называть свое масло тоже вологодским.
Но ты же не мог ходить в ФАС на территории других субъектов, согласись. Если ты полностью находишься в Вологде, ты не можешь пойти и предъявить иск, в смысле не иск, а заявить о нарушении норм недобросовестной конкуренции на территории Новосибирска.
Так давайте сделаем так, чтобы я мог, и все будет проще.
А тогда ты сломаешь всю стройную структуру антимонопольную.
Что там стройного, что там структурного вообще? Ничего там стройного и структурного нет.
Недобросовестная конкуренция – это... состав, между прочим, для которого не последнее значение имеет общность товарных рынков, потому что...
Давайте откорректируем этот состав, потому что он неадекватный. Потому что неадекватный. Если в Петербург поставляется масло из Петрозаводска, простите господи, из Петрозаводска, из правильной Вологды, и в Петербурге на прилавке на обеих пачках написано, что это вологодское масло, конечно, я как производитель масла из Вологды должен иметь возможность прийти в петербургский ФАС и сказать, что это непорядок.
В твоем примере ты поставляешь масло в Петербург, тут нет никакой сложности.
Ну, кстати, идешь... да, это вообще... Получается, рынок всей России может быть или всего какой-нибудь северо-западный
рынок. Рынок масла не может быть всероссийским. Это достаточно заменяемый товар.
Что за теория еще одна?
Все, ладно, короче, хорошо, я тебя понял. Я с тобой абсолютно не согласен, но...
Я тебя тоже понял, и я с тобой тоже абсолютно не согласен.
Давай пять. Тут, знаешь, какой еще интересный вопрос? Вот завершая весь сегодняшний пор о частном и публичном, вопрос к тебе, точнее, он, наверное, скорее ко мне, как к...
Я могу выйти?
Нет, ты можешь помочь мне ответить на мой же вопрос. Если я, как лицо, которое первым пришло за НМПТ и встало в тапки, которое государство бережно положило передо мной, я преодолел действительно административный барьер, как Алексей и сказал уже, я доказал, что есть какие-то специальные качественные характеристики у того же самого... простите, вологодского масла, а все последующие ребята из Вологды пришли и такие: «О, тут, короче, вологодское масло зарегали, а мы такое же делаем, дайте нам свидетельство». И очень просто получают свидетельство вместе с исключительным правом. То есть они не несут колоссальных убытков на... ну, не убытков, а расходов на юридические услуги, они не продираются через административные барьеры, то есть они... Я иду впереди всех с мачете и долблю эти джунгли правосудия, а ребята просто идут за мной вслед, и им типа норм. Вопрос: могу ли я, защищая свой сугубо частный интерес, предъявить ко всем, кто после меня получил свидетельство, не знаю, счет на услуги, скажем?
Слушай, ну, во-первых, мне нравится образ Фемиды с мачете. В исполнении Дэнни Треха. Во-вторых, ну... Блин, так оно и происходит. Как мы с тобой часто говорили, чтобы начинали происходить какие-то хорошие вещи, должен быть кто-то первый или какое-то количество первых, которые правильную практику пробьют со своим вот этим мачете, сделают эти джунгли красивой украинской степью, и все будет хорошо. И, ну, с другой... Да, мы про это обычно говорили, когда дело касалось какой-то там плохой или неплохой судебной практики.
Это практика, да, то есть это...
А здесь действительно получается так, что...
А здесь просто правовой механизм.
На первого административное бремя ложится больше, чем на остальных.
То есть здесь это же не вопрос... Если в судебной практике вопрос применения и толкования права, то здесь это не вопрос применения права, просто так настроен механизм. И мы это видим объективно, что тому, кто первый регистрирует луховицкие огурцы, значительно сложнее, чем всем остальным, кто
да,
идет дальше.
Да, получается, если государство собирается торговать правами, оно здесь ставит себе же некоторую подножку, потому что Никто не хочет быть первым, наверное, из-за этого. Хотя я не уверен, что это так работает, и что действительно первые опасаются быть первыми. Но, возможно, это можно действительно исправить, и стоило бы исправить, если бы тот, кто первый, доказывает, что, возможно, государство действительно должно освободить этого первого, например, от пошлин, ну, чтобы ты бесплатно. Да, ты должен собрать кучу документов, доказать, что твои продукты очень классные и действительно зависят от региона, при этом спасибо тебе за работу, мы тогда снимаем с тебя бремя пошлины. А все остальные должны заплатить пошлины, потому что они все этой работы не сделали.
Ну, в принципе, может быть. Но это, опять же, смотря как мы понимаем государственную пошлину и что она собой представляет.
Но все равно вот в моей картине мира, в идеальной картине идеального мира должно быть так. НМПТ – это в лучшем случае какой-то публичный институт. Если кто-то вдруг считает, что... подожди, сейчас я кратко пишу. Типа, вот есть помидоры, например, краснодарские помидоры. И они прям, ох, краснодарские помидоры выращиваются в Краснодаре, от этого самого их вкусно. Если кто-нибудь это обнаруживает, он сообщает об этом государству в каком-то определенном порядке, государство рассматривает эту заявку, говорит, ну, действительно, краснодарские помидоры, они очень особенные. Создают такой НМПТ и приглашают всех производителей краснодарских помидоров получить лицензию какую-то на то, чтобы называть свои помидоры краснодарскими. Блин, все равно фигня какая-то получается.
Да, ну...
Все нормально называли свои помидоры краснодарскими, а теперь не могут.
Ну, это... Почему? Если... Да? Не знаю. Не знаю.
Сложный институт, но...
То есть, учитывая то понимание, которое сложилось в моей идеальной картине идеального мира, когда государство предоставляет в первую очередь во имя частных интересов, но немножечко добавляет перчиночку своих собственных публичных, это выглядит нормально. Как только ты начинаешь говорить о том, что государство своим собственным каким-то волевым действием вводит лицензирование на определенные продукты, на название определенных продуктов, наверное, в этом, кстати, тоже нет ничего очень плохого, но здесь должна быть другая основа, другой фундамент у этого института. Это не должен быть просто качественные характеристики товара, это должно быть обязательно какой-то национальный колорит, типа русский фольклор. Вот мы, как российское общество в лице его государства, говорим, что все, вот гжель – это просто капец какая национальная штука, и поэтому никто не может говорить гжель, кто не заплатил мне как государству, которое это гжель создало когда-то тысячу лет назад. Тоже, в принципе, выглядит нормально, но действительно, сам по себе институт НМПТ, как еще несколько других институтов, которые разрабатывает ВАИС, и которые мы обсудим в ближайшем будущем, выглядит достаточно странно, учитывая, что есть другие механизмы, и непонятно, нужно ли вообще нам все это.
Да, я понял, про какой институт ты говоришь. Мы обязательно его обсудим, наверное, в следующем выпуске. Это будет вообще круто.
Прям... Может, не в следующем, но посмотрим. Но, наверное, в следующем, почему нет?
Да, спасибо всем, кто были с нами, кроме Лёши. Ну, в смысле, ему тоже спасибо. В смысле, спасибо всем остальным в том числе. Подписывайтесь на нас в Apple Podcast, в CastBox, на Яндекс.Музыке, в Telegram-канале Games of Brands. Пишите нам письма, звоните звонки, какие-то комментарии скидывайте, фидбэки. Рассказывайте о подкасте своим коллегам, друзьям, дальним родственникам, бывшим и будущим партнерам. И всем пока.
Всем пока.